Что общего у политика и диджея, телезвезды и эколога, ресторатора и врача, метеоролога и танцовщицы? Все они с удовольствием ходят к нам в гости. А мы говорим с ними так, чтобы вам было интересно. По душам.
В студии Никита Воронков. Здравствуйте. 20 ноября отмечают сразу два праздника, неразрывно связанных между собой. Международный день педиатра и Всемирный день ребенка. В 1959 году Генассамблея ООН приняла Декларацию прав ребенка, а в эту же дату, но 30 лет спустя, в 89-м, Конвенцию о правах ребенка. Несмотря на постоянное развитие медицины, в том числе и педиатрии, на нашей планете еще много мест с высоким уровнем детской смертности, вызванной различными причинами. И дети являются одной из наименее защищенных категорий граждан. И сегодня мы хотим поговорить о тех, кто заботится о здоровье детей, врачах-педиатрах и в целом обсудить ситуацию с детскими болезнями и прочее. На связи со студией «Радио Спутник» врач-педиатр, кандидат медицинских наук, доцент, директор клиники «Снежок» Мария Снегодская. Мария Николаевна, здравствуйте.
Добрый день.
Поздравляю вас с праздником профессиональным.
Спасибо большое.
Мария Николаевна, давайте поговорим вот о вашей деятельности, ну, ваших коллег, врачей-педиатров. В чем разница подходов принципиальная в лечении вот взрослого и детского? Какими компетенциями, какими дополнительными навыками должен обладать педиатр? Что его отличает от других врачей?
Ну, это совсем две разных профессии. Как говорят, что педиатр может лечить всех, в том числе и взрослых, а взрослый терапевт не может лечить детей, потому что педиатр изначально проходит обучение полностью всей терапии в институте и полностью всей педиатрии. То есть уровень образования у педиатра значительно выше, чем у терапевтов. Работа, конечно, во много раз тяжелее в плане того, что нужно общаться с мамами. Они не всегда адекватны в момент болезни ребенка. И с самими детьми, которые тоже достаточно сложно иногда реагируют на осмотр, плачут, кричат. И разобраться, что у них болит, бывает, ну, подчас очень тяжело. Но тем, наверное, это интереснее, чем просто терапевтам, когда придут, тебе все и расскажут, что у них болит.
Угу. А вот дополнительно в учебных учреждениях обучают какой-нибудь там детской психологии там, или чему-то подобному?
Нет, детской психологии. Есть детская психиатрия, это вузовские образования, а психология – это уже педагогическая ситуация. То есть это уже опыт, ощущение своей профессии, желание помочь, желание сосредоточиться, найти общий язык с родителями, с детьми. Это только опыт.
А вот еще до пандемии в 2019 году в российском здравоохранении был дефицит педиатров на уровне Минздрава. Озвучивали цифру, там почти 15 тысяч не хватало. Сейчас ситуация как-то улучшилась, и по каким причинам вообще вот этот дефицит возник кадровый?
Ну, с моей точки зрения, улучшение ситуации не предвидится. Во-первых, те студенты, которые заканчивают педиатрический факультет, пока не учатся, они как бы ощущение, что они будут помогать детям, и не соответствует тому, что получается после начала работы, после института. Зарплаты, конечно, очень низкие. Работа, по сути дела, адская, потому что громадная нагрузка. Плюс я считаю то, что сейчас ввели 15-минутное время приема ребенка, это ну, как бы несовместимо с нормальной работой педиатра. То есть за это время поговорить с мамой, посмотреть ребенка, сделать назначение и написать миллион бумаг – это нереально. То есть человек не получает никакого морального удовлетворения от своей работы. А нагрузка, конечно, катастрофическая, потому что каждый ребенок требует своего подхода. И поэтому сочетание низкой зарплаты и отсутствие удовольствия от своей работы, оно приводит к тому, что, конечно, в педиатрию будет идти все меньше и меньше людей.
Угу. А вы говорите 15 минут, а раньше сколько было?
Раньше было не нормировано. Я работаю очень давно, всегда принимала столько, сколько получалось. Было на приеме 10 детей за 3 часа, было 10 детей. Было 30, надо было успевать, ты просто оставался и принимал дольше. Тебя никто не укладывал. Сейчас же есть электронные записи, мы должны записаться на каждые 15 минут, Если через 15 минут вы не приняли следующего ребенка, начинается скандал и свалка изменения с электродной очереди. То есть, видимо, те, кто создавали эти законы, абсолютно не понимают особенности педиатрии. Это вам не взрослый человек, который пришел, рассказал, посмотрел и все ему написал. Там очень много нюансов у педиатров, когда нужно добросовестно смотреть ребенка. А это совершенно не укладывается в 15-минутный перерыв. А если ребенок кричит, а если ребенок обкакался, а если он срыгнул, а если маме нужно покормить? Это же никто не учитывал, когда создавал такие 15-минутные осмотры детей.
Угу.
Поэтому неадекватная ситуация, конечно.
А до какого возраста, кстати, вот я, если честно, не знаю или забыл, до какого возраста к педиатрам ходят дети?
Дети считаются до наступления 18 лет.
То есть еще в 17 вполне себе к педиатру, да, идет человек?
Да, еще считается, да, пока ребенок.
Угу. А вот по поводу, как вы говорите, низких заработных плат, это вот общий бич нашего здравоохранения? Или у педиатров своя особая ситуация, им по сравнению с другими врачами еще не доплачивают, по-вашему?
Нет, у педиатра это стандартно, идет ставка врачебная, которая потом после института, она, конечно, смехотворная. Потом идут всякие надбавки за выслугу лет, бла-бла-бла, и там получается где-нибудь 50 тысяч в среднем. При нагрузке с утра до ночи и жить в постоянной стрессовой ситуации, а скандалы с родителями и с не очень легкими детьми, как сейчас, потому что все детям сейчас же разрешено, и прием педиатра еще иногда является просто стрессом, потому что успокоить родителей, что ребенок неадекватно ведет себя, а родители злятся на педиатра, что он делает замечания их чудесным детям, которые могут плюнуть педиатра, ударить ногой. Родители считают, что это норма. Потому что то, что сейчас творится, и когда я начинала работать 37 лет назад, это две большие разницы. И к педиатрам относились с большим уважением родители. Сейчас они называют себя клиентами.
Угу.
Они не клиенты, они пациенты. Они этого не понимают.
А они всюду клиенты или только когда в платных клиниках?
Нет, они везде считают. Но просто когда они заплатили деньги, они вообще считают себя, что они могут дверь ногой открывать. Но, слава богу, это не всегда. Это, ну, просто это чаще стало за последнее время, чем раньше. К сожалению, вот эта ситуация, которая утяжеляет работу с пациентами, она становится какой-то глобальной.
Uh-huh.
Вот я была, так как я 26 лет преподавала в Первом медицинском институте детские болезни, то на распределение студентов все, что они для себя выбирали, практически все выбирали косметологию, урологию и гинекологию. Ни в терапии, ни в педиатрии никто не хотел идти вообще по определению.
А почему вы находите объяснение?
Ну, потому что она не престижная стала, эта профессия. Педиатр, все родители считают, что, подумаешь, это редкий, кто ценит свой педиатр. Вот у меня был день рождения, я еще завалена цветами, конфетами, любовью. Все родители говорят, что ради бога, Марника, только не бросайте работу. Это очень приятно. Но, тем не менее, это очень тяжелый труд.
Угу.
Ты не можешь спать спокойно, ты не можешь, пока ребенок не выздоровеет, лечь и не думать о том, как он поправится, что с ним будет. Не дай бог, ты берешь ответственность и вдруг не послал не тот диагноз. Это, ну, реально адский труд.
Вот я в начале нашего интервью упомянул о детской смертности, и понятно, что в первую очередь речь идет о тех странах, где неблагоприятная социальная, гуманитарная, эпидемиологическая обстановка. А в России что с показателями младенческой смертности? Она снижается год от года или как вот этот показатель меняется?
В 2020 году считается, что у нас минимально снизилась. То есть она составила самые низкие показатели за время наблюдения.
В абсолютных цифрах?
В абсолютных, да. Там это промилле на 1000 рожденных детей. Но дело в том, что младенческая смертность – это та смертность, которая идет, в основном, рассчитывается до года. И максимальное количество детей, считается, умирается до 7-го дня. Это с пороками развития. То есть мы не говорим о смертности детской как таковой, именно младенческой смертности, что стали выхаживать лучше, стали перинатальные центры строить, потрясающие аппараты УЗИ, где можно сделать 3D-исследования во время беременности. Нереальные стали операции. Там в свое время у меня умирали дети с тяжелыми пороками сердца, сейчас их оперируют. Поэтому, конечно, медицина шагнула вперед довольно активно.
Угу.
Вынашивают этих и 500-граммовых детей, и созданы условия для их лечения, новые аппараты, новые лекарства, новые продуманные какие-то пути лечения их.
Но это прямо во всех перинатальных центрах на территории России или только там в определенных центровых?
Нет, ну, вообще, как бы у нас медицина так называемая протокольная. То есть мы должны действовать по лечению детей по определенным протоколам. Поэтому я думаю, что сейчас как-то за этим контроль усилился, и даже в отдаленных районах, я думаю, что обеспечивают достаточно активно все перинатальные центры. Я, конечно, там не была, в Москве нигде, но, тем не менее, я думаю, что, судя по выпискам, которые я получаю из других городов, и это очень грамотно.
Угу. А, кстати, вот в 2020 году, вы говорите, самый низкий показатель за всю историю, а может быть, это связано с тем, что, в принципе, меньше рожали?
Нет, а это процентная, это статистика. Угу. Это на 1000 новорожденных детей, поэтому это как бы не пересчитывается, что их меньше или больше.
А чем чаще всего болеют современные дети и с чем это связано? Поменялась как-то картина заболеваний,
нет,
карточка?
Нет, никакой разницы абсолютно нет с тем, что было 30 лет назад и сейчас. Может быть, единственное, есть такая особенность, что дети, вполне возможно, связаны с экологией, они рождаются с так называемой дисплазией средней ткани. То есть у них очень повышенная подвижность всех суставов, поэтому, например, аномалии, малые аномалии сердца чаще, но они никак не влияют на жизнь. И вот эти как бы несостоятельные средней ткани приводят к различным сколиозам, нарушениям осанки, это стало намного чаще.
А вы говорите, все как раньше, ну, то есть, что там, ветрянка, коклюши
да,
какие-то?
Вот, все было то же самое, пневмонии, бронхиты, отиты, ангины, ничего особенного. Но появляются более инфекционные особенности, там, микоплазменная инфекция, она больше стала свойственна сейчас, вот, последние 5-7 лет детям. Ну, это как бы новый инфекционный агент, ну, всегда они были. Меньше, может быть, кишечных инфекций стало, там, дизентерии и сальмонеллезов. Потому что все-таки санитарные условия стали получше.
А как лечат вот, детей с пресловутыми там, ОРВИ, да, ОРЗ? Ребенок может как взрослый просто сам вот эту инфекцию побороть ресурсами организма? Или нужно прямо вот напичкать лекарствами?
Самое интересное, что за вот много лет моей работы принципиально ничего не изменилось. То есть как можно было лечить детей клюквенным морсом, так и осталось. Но как осталось вот это ощущение, что если врач пришел и ничего не выписал, там груда таблеток, то зачем я его вызвала? Оно осталось как раньше, так и сейчас, что это удивляет, конечно, ситуацию. Поэтому у меня приходят пациенты с ворохом назначений, туда покапать, туда полить, туда налить, тут сиропчик. Конечно, получает ребенок массивную терапию. Слава богу, сейчас рецепты стали выписаны антибиотики, поэтому родители не могут сами антибиотики купить и полечить своих детей, как хотят. Но, в принципе, так это было и всегда. Вот. И, конечно, такой момент, что если ты не назначил антибиотики, а у ребенка будет какое-то осложнение, то всегда ты попадаешь под раздачу. Ты не назначил вовремя антибиотики, вот у ребенка возникло осложнение. И поэтому, конечно, врачи иногда чересчур назначают много лекарств, чтобы не было к ним потом претензий. Это было всегда. Ничего не изменилось.
А дети нормально, да, совместимы с антибиотиками? Я просто, если честно,
если есть
запомнил.
Показания к антибиотикам, просто должны быть показания. Надо бороться до последнего, чтобы лишний раз, конечно, не назначить то, чего не нужно. То есть если кашель можно полечить, попить минеральную воду, то можно это, а можно пить бесконечные сиропчики. Можно обойтись без капель от насморка, а можно закапать нос так, что он будет булькать весь. Поэтому это ответственность врача.
Мария Николаевна, а, кстати, есть тенденция, что чем дальше, так скажем, чем свежее поколение, тем больше различных аллергий у детей? Или это всегда так было?
Ну, да, это несомненно, да, конечно.
Да, с чем это связано?
Ну, это связано со многим. Во-первых, экология. Естественно, у нас меняется загрязнение окружающей среды. Продукты, естественно, содержат безумное количество всяких красителей. Те же самые куры выращиваются с добавлением антибиотиков, гормонов. То есть найти экологически чистую еду для детей становится все сложнее. Мамы в беременности поедают все, что можно только съесть, и считают, что апельсины – это то, что нужно. Дети уже многие рождаются с аллергическими проявлениями. Вот, поэтому пища – это основная, наверное, причина аллергии у детей.
А апельсины вы имеете в виду, нельзя увлекаться ими? Или,
ну,
в принципе,
любые
нельзя?
Продукты, которые являются сильными аллергенами, клубника, орехи, апельсины, они могут не вызывать внешней какой-то сильной реакции, но тем не менее они производят определенный аллергический механизм разрушения клеток, которые вырабатывают гистамин. И если беременность поедать вот эти все продукты, то ребенок бесконечно получает эти не очень полезные вещества, и у него уже аллергическая предрасположенность возникает. Естественно, потом все сложнее. То есть дети аллергики сейчас это, ну, через одного.
А сейчас лучше стали диагностировать аллергии?
Ну, есть многие всякие исследования, они всегда были специфические. Нет, ничего принципиально не изменилось. Уникально в каком-то варианте.
Угу. А можно же как-то справиться с аллергией? Или это как бы навсегда, например, лишаешься орехов или апельсинов?
Ну, какая-то разумность должна быть. Если мама кормит грудью и говорит, что, боже мой, я так вкусно вчера пообедала, да, я съела там устрицы, тортом Наполеоном закусила, и у ребенка ничего нет, это не значит, что ребенка от этого лучше будет. Вот это непонимание того, что может дальше в ребенке происходить, да, какой процесс, мамы этого действительно не понимают. Достаточно сложно с мамой стало общаться на эту тему.
Угу.
Вот.
А, кстати, какие детские болезни современная медицина стала лечить эффективней? И за счет чего это? Если это так, за счет чего?
Ну, да, более эффективно, например, стало лечение любых иммунологических заболеваний, ревматоидного артрита, красной волчанки, то есть те заболевания, которые связаны с поражением иммунной системы. Поэтому производятся различные новые препараты, моноклональные антитела, и, конечно, эффективность очень многих препаратов намного выше и меньше побочных эффектов. И прогнозы по ремиссии намного выше стали.
А это все дорогостоящие препараты?
Да, но они обеспечиваются обычно государством.
Угу. А и нормально, да, с обеспечением?
Ну, вообще проблем как-то нет. То есть это работает и происходит, эти препараты, и они в общем доступе. Как видите, даже со 150 миллионов эти препараты, которые сейчас вводятся с амиотрофией детям, уже включены в госпрограмму.
Угу. А дети с орфанными заболеваниями, их больше становится? Или...
Ну, с моей точки зрения, да.
Угу. Причины все те же уже нами озвучены.
Ну, конечно, да. Экология лучше не становится.
Угу. А государство лучше справляется?
Да, я считаю, что ГОС какие-то программы, они все время разрабатываются на именно в плане помощи этим детям. Обследования бесплатные, очень дорогостоящие проводятся. То есть дети намного меньше вот сейчас приходят, родители, я говорю, ну это же очень дорогое исследование. Говорят, а нам все оплатили. Мы все это сделали бесплатно.
Угу. А правда, что я сейчас своими словами, но надеюсь, вы поймете меня, что то эффективность антибиотиков в целом в популяции со временем снижается. Ну, то есть, как бы, как будто в организме что-то адаптируется, и уже антибиотик так не действует, как раньше, эффективно.
Ну, это как раз и та бесконтрольность приема антибиотиков, которая была до прошлого сентября, когда ввели вот этот закон о выписке рецептов. Потому что далеко не все заболевания лечатся вирусными антибиотиками, и, конечно, микробы начинают привыкать, и очень многие их с этим едят, эти антибиотики. Естественно, поэтому приходится создавать новые поколения более сильных антибиотиков. И поэтому мы приходим к ситуации, когда антибиотики нужно очень ограниченно назначать только по серьезным показаниям. Тогда они будут работать, тогда не нужно создавать все новые поколения.
Угу. А что за новый закон, который вы упомянули?
Да, выписки рецептов.
А что в нем говорится?
Было. Ну, антибиотики, да, это рецептурные препараты. Угу. Вы не можете прийти сейчас в аптеку и купить антибиотик, который вам взбрело в голову. Его должен выписать обязательно врач. Вот это не с этого, а с прошлого сентября.
Угу. Но какие-то самые базовые можно купить или вообще
нет,
никакой?
Никакой? Нет, ни один антибиотик аптека не может продать.
Угу. Действительно стали возвращаться забытые детские болезни из-за того, что возросло число антипрививочников. Ну, то есть, я имею в виду родители, которые не ставят своим детям прививки, да, в самом раннем возрасте.
Да, такого прямо, чтобы сказать, что прямо повально все ужасно стало, нет. Коклюш был и коклюш есть. Ветрянка была, просто сейчас, например, ветрянка стала занимать нишу более маленьких детей. Аж до года ветрянкой дети практически не болели, а сейчас есть дети в 3 месяца, и в 6 болеют ветрянкой. Конечно, антипрививочники, они создают угрозу даже не только своему ребенку, они создают угрозу обществу. Потому что, например, краснуха, которая прививается, и родители говорят, что подумаешь, зачем делать краснухи, пускай девочка перенесет. Но если девочка перенесет краснуху и поедет в лифте с беременной женщиной, то ребенок у беременной женщины в итоге родится глухим, слепым и с пороками сердца. Но для девочки действительно она будет безопасной, краснуха. Поэтому социальная такая защита. Вот. У нас это многие не понимают.
А действительно вот так может заражение плода произойти? Или как это?
Конечно, краснуха – это одно из показаний. Если беременная проконтактировала в любом сроке с человеком больным краснухой, это 100% показание к аборту. В любом сроке.
Ого. А прививают от краснухи, что ли?
Конечно, конечно. И в год, и в 6 лет.
Так, а с каких пор?
И давным-давно. Вот сколько я себя помню, так и прививают. Просто сейчас вакцины очень многие очень хорошего качества, они не дают никаких побочных эффектов, и создается такая большая прослойка детей, которые не болеют. К ветрянке, к все, кто относится очень легко, есть дети, которые и редкий случай, но они погибают от ветрянки, и тяжелое осложнение. А родители все равно принципиально говорят, а мы не хотим. У меня вот мама есть, которая не делает прививки, ребенок почти умер от коклюша, в 3 месяца заболел от старшего брата. Мама все равно сказала, я делать прививки не буду. Я не понимаю, с чем это связано, то ли с какой-то недалекостью, то ли с просто желанием быть оригинальными. Не знаю. Угу. Но люди подвергают риску и своих детей, и чужих.
Я просто вспомнил, что вот в 90-е в детском возрасте я болел краснухой, хотя вроде как у меня были практически все прививки. Такое возможно?
Нет,
что
нет, после? Это невозможно, потому что
Значит, не было прививки.
Нет, она прививка могла, вот неправильно могли поставить диагноз. Почему лечение сейчас улучшается? Потому что мы можем поставить диагноз. Очень много моментов бывает, когда врач ошибается. Это не краснуха, а это куча заболеваний аллергических, там, кори, герпес 6-го типа. Они протекают очень похоже, как краснуха. Ставят краснуху, и все уверены, что это была краснуха. На самом деле, не сдав на антитела, вы никогда не узнаете, была она или нет. Поэтому беременным и рекомендуют перед не беременным, а тем, кто хочет забеременеть, сдать анализ на краснуху, была ли она в жизни, какие антитела после прививки, чтобы обезопасить своего ребенка.
Угу. А если даже она была давно-давно, в детстве,
антитела всегда будут,
они сохранятся, антитела?
Да, да.
Ага. А уж ветрянку-то ни с чем нельзя перепутать или тоже можно?
Можно, можно. Есть токсикодермия, которая возникает при контакте. Особенно летом, когда в прудах купаются цветущие всякие растения, они вызывают очень похожую симптоматику. Аллергические сыпи бывают такие же с пузырьковыми. То есть не всегда идеально можно поставить диагноз ветрянки. Бывают такие абортивно стертые формы.
А то есть действительно за последние там 20-30 лет диагностирование шагнуло серьезно вперед, да?
Ну, конечно, да. То есть если я сомневаюсь в ветрянке, я могу отправить на анализ, и мне придет ответ, точно это ветрянка или нет.
Угу. А это какие-то ультрасовременные анализы раньше?
Нет,
не было?
Это обычные антитела, которые сейчас все теперь все же умные, у нас все антитела знают МАДЖИ.
Угу.
Вот. Если ребенок заболел ветрянкой пузырьковой, то антитела М у него будут с первых дней в высоком титре, значит, это ветрянка.
Так а раньше просто не было анализов?
Нет, раньше не делались эти антитела, это не так давно, я ж не могу сказать, когда.
Угу. А вы имеете в виду, что исследования как бы нашли
да,
их?
Да, они появились не так давно, но относительно.
Угу.
Тогда можно подтвердить.
А какие болезни стали молодеть? Ну, то есть встречаться во все более раннем возрасте?
Скорее всего, в связи с тем, что вот, не знаю, может быть, это действительно опять экология, может быть, то, что мы продукты едим с большим количеством гормонов, но пубертатный период, вот созревание половое, оно сдвинулось. То есть если раньше созревание было 12-13 лет, то сейчас у меня есть девочки 7-8 лет, у них появляются вторичные половые признаки. Естественно, и болезни тоже начинают смещаться. То есть можно в 7-8 лет поставить диагноз язвы желудка. Такие бывают ситуации. Давление у детей, сердечно-сосудистые заболевания стали молодеть.
Угу.
Сколиозы, нарушение осанки. Постостопия практически у всех детей.
А это от чего зависит? Что это у всех детей?
Вот именно, что вот эти дети, они стали рождаться именно с такой как бы предрасположенностью к крепким суставам, если так проще говорить для родителей. И родители же, они не понимают, что нужно сначала укреплять, отдавать ребенка в бассейн, закаливать. Они сразу отдают там кунг-фу, тэквондо, айкидо куда-то. И начинается гимнастику. И неокрепший организм, начинается различные смещения в позвоночном столбе, и дети идут со всякими сколиозами. А любые сколиозы тянут за собой очень много проблем. И сердечных, желудочных, кишечных, всего на свете.
Мария Николаевна, сейчас паузу небольшую мы сделаем, и после нее вернемся к нашей беседе. Напомню, что сегодня в Международный день педиатра и одновременно во Всемирный день ребенка у нас в гостях, ну, удаленно по телефону, врач-педиатр, кандидат медицинских наук, доцент, директор клиники «Снежок» Мария Снегоцкая.
По душам.